Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы поговорим о покаянии. Покаяние есть осознание своего греха. Через покаяние, таинство исповеди, мы очищаем свою душу, стараемся изменить себя к лучшему и становимся ближе к Господу нашему Иисусу Христу. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Пусть Бог благословит, чтобы беседа наша была полезной и, самое главное, содержательной и принесла добрые плоды.
Батюшка, сегодняшнюю нашу беседу я бы хотел посвятить, наверное, одной из важной, главной теме православной жизни человека – это покаяние.
Действительно, покаяние – это есть движущая сила в духовной жизни человека. Даже надо вообще определиться, дать такое определение, что такое, собственно, духовная жизнь, что мы подразумеваем. У святителя Феофана Затворника, нашего русского святого XIX века, есть целая небольшая такая брошюра «Что есть жизнь духовная, как на нее настроиться». И вот как раз, вот как инструмент настройщик настраивает, вот так вот христианин должен настроить свою жизнь на духовный лад. И такой движущей силой как раз является покаяние. Надо о ней хорошо, подробно нам поговорить.
Батюшка, часто священники говорят о необходимости исповеди в духовной жизни христианина. Как понять, что это такое людям, которые только еще делают первые шаги в вере?
Покаяние не чуждо любому человеку. Всякий человек может испытывать, во-первых, угрызение совести. И вот как раз совесть – это голос Бога в человеке. В совести запечатлен нравственный закон. Тот закон, по которому живет существа духовные. Это и ангельский мир, и это человеческий мир. Это то, что возвышает человека над животными. Вот животным вменять какие-то нравственные требования – это безрассудно, потому что у них нет понятий нравственности и духовности. А человеку это как раз очень важно. И вот эта совесть, она должна быть таким регулятором жизни. Вообще-то, до того, как возникли все законы этого мира – прописанные или не прописанные, всегда была у человека совесть. Она изначально была. И уже потребность в записанном нравственном законе, когда-то это, может быть, ветхозаветные заповеди, еще пророка Моисея, это изложение, которое нам уже царь Давид за 1000 лет до Рождества Христа говорит, наконец, евангельский нравственный закон, который выражен больше всего в Нагорной проповеди Христа, он побуждает нас ориентироваться на жизнь святую, праведную, а не просто жизнь счастливую, удачливую, доходную, комфортную и прочую. Оказывается, даже может быть вредным для духовной жизни человека. В какой-то момент может даже быть гибельным. С другой стороны, вот исповедь, о которой вы задали вопрос, это одно из основных церковных таинств. И, собственно говоря, таинство так называется покаянием, а исповедь – это как бы вершина этого айсберга, который должен большой труд сначала человек предпринять, прежде чем он даже придет на исповедь. Вот что такое исповедь? Это таинство, в котором при покаянии человека кающегося Господь через видимые действия священника, он налагает петрахиль, читает определенные молитвы. То есть оно из чего состоит, это таинство? Собственно, в устном исповедании своих грехов пред Богом, но в присутствии свидетеля, священника, которому от Бога дана такая духовная власть – отпускать грехи, а кому-то не отпускать. Почему бывает необходимость иногда не сразу человеку отпустить грех? Потому что он пока и не принес по-настоящему покаяние. Бывает как бы некая имитация покаяния. А вот почему Господь так ополчается против фарисеев? Потому что это духовное ослепление, это такое духовное тщеславие, в котором главное человеку кажется понравиться, быть для других людей привлекательным, праведным, правильным. А внутри не важно, что в меня происходит. А Господь смотрит именно на сердце человека. внутрь его души, видит насквозь все закоулочки нашей души, что в них там происходит. Не как я говорю или как я себя позиционирую, как себя веду, а что я думаю, что я чувствую, что является причиной, мотивацией моего поведения. Вот Богу вот это важно. И вот как раз именно таинство примирения с Богом, получение отпущения грехов, есть исповедь. Слово «исповедь» можно еще так расшифровать – поведать исподнее, то есть сокровенное, рассказать, что только Бог знает, есть в моей жизни и во мне самом. Мы при жизни, как правило, стараемся себя показывать с лучшей стороны перед людьми. Если что-то не ладится, мы ищем виновных, вот он виноват, она, они, а я хороший. Вот. На исповедь надо пойти как бы против себя. Это тот суд, где разбираются наши дела, слова, мысли и побуждения греховные, и мы должны сами себя обличать. Бывает, что священник, он не дает никаких особых рекомендаций, может не задавать лишних вопросов, он просто принимает исповедь, то покаяние, которое сегодня готов человек принести. Иногда может помогать наводящими вопросами, потому что иногда мы смотрим в одну сторону в жизни, а в другую сторону не обращаем внимания, не замечаем за собою. А священник иногда знает эту особенность, поэтому он поспрашивает, он может задать наводящие вопросы одной, другой, третьей стороне нашей жизни. И что в нем не так, что уклонилось от нормы, которой вот должен христианин соответствовать.
Вот поэтому это очень важно, что исповедь происходит в присутствии священнослужителя, батюшки. Я почему об этом говорю? Некоторые люди задают такой вопрос: для чего нужен еще как бы свидетель? Потому что ведь свои какие-то грехи какие-то, ты же знаешь себя как человека, в чем ты бывает ошибаешься, неправ, ты же можешь напрямую Господу сказать. А мол, зачем еще нужен свидетель, который вот именно... Может быть, даже и тяжело кому-то сказать человеку, вроде бы не совсем близкому, открыть свои какие-то потаенные уголки души.
Вот именно поэтому, что возникает стыд, и должен быть свидетель. Больше того, священник – это инструмент в руках Божьих. То есть, вот берет иконописец кисти, берет краски, он же не пальцем вводит, он именно... Иногда на очень тонкие, там, колонковые какие-нибудь там кисти, чтобы буквально там в 2-3 волосика, чтобы там тонкий-тонкий след такой провести. Вот так же и здесь. Вот Господь в нашем мире действует. Он может действовать и помимо всех. Это правда. Но вместе с этим Он установил определенные устои в своей церкви. И зачем нам ломиться на пролом в стену, если есть рядом дверь, которую Бог учредил для тебя, человек? Вот войди через эту дверь, то есть не надо буйствовать гордостью и мнением о себе. Именно гордость – мать всех грехов, от гордости и все остальные рождаются прочие греховные страсти. И поэтому так важно, что священник, он не просто свидетель внутренней работы человека над собою, он именно тот инструмент, через которого действует в нашем мире Бог. Мы скажем, священник же сам не без греха, у него же самого наверняка есть и ошибки, и какие-то собственные грехи. Да, мы священники тоже несовершенны, мы тоже один безгрешен, только Господь наш Иисус Христос. Именно поэтому и мы, священники, не являемся исключением. Мы точно так же испытываем потребность в покаянии и в исповеди. И священнослужители это тоже делают регулярно. Но не может священник сам себе отпустить грех, он также идет к собрату, такому же священнику, и каяться. Есть специально учрежденные в епархии духовники, но и, может быть, у человека близкий вот такой духовный водитель, духовный вождь, наставник, который может и подсказать, и наставить, и от чего-то удержать, к чему-то, наоборот, побуждать, как хороший тренер. Вот он побуждает своих воспитанников, он знает потенциал каждого и помогает ему расти. Вот так же вот и священник. Почему я сам себе не могу отпустить грехи? Вот для чего нужно таинство исповеди? Когда-то мы больше того знаем, по крайней мере, века до 8-го, до 9-го существовала даже практика публичной исповеди за наиболее тяжелые грехи, которые касались не лично одного человека, а целой церковной общины. Существовала такая практика, что прямо перед целой общиной человек приносил покаяние. И установлен для этого либо старший священник, а может быть и сам епископ этой области, он отпускал человеку грехи и примирял, присоединял его вновь к церковной общине. Это касалось еретиков, это касалось каких-то серьезных нравственных преступлений. Сейчас эта практика, она ушла, и исповедь происходит, как мы говорим, в частном порядке, то есть с глазу на глаз, один на один. Даже при удаленности какой-то невозможности часто исповедоваться, есть практика с современными системами коммуникации, это можно через интернет, через, возможно, даже через телефон, то есть такие вот способы, они тоже возможны, но, конечно, лучше всего это лично, потому что вот это вот действие благодати Божьей, оно, конечно, не ограничено пространством, там, какими-то еще другими средствами, но именно тот труд, вот я, ведь исповедь – это еще и обещание Богу доброй совести. Это ведь действительно есть покаяние, которое должно принести плоды. Мы вспомним, что покаяние, оно проповедовалось еще Иоанном Крестителем. Перед крещением Господа огромные толпы народа шли на Иордан к Иоанну Крестителю, а некоторых он удерживал и обличал. Фарисея, в частности, говорил, порождение хиднины, то есть змеи ядовитые, гаденыши, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите плоды, достойные покаяния. И вот поэтому действительно покаяние, оно должно быть не бесплодным, а сопряжено с определенными трудами. Оно связано в первую очередь с анализом, с глубоким таким осознанием жизни своей. То есть разбор не только внешних поступков и слов, но и причин, почему, собственно говоря, я себя так вел и почему это я так говорил. И вот оказывается, в глубине нашей души сокрыты как бы корни этих грехов – это греховные страсти. И работа с греховными страстями должна быть постоянной, системной, регулярной. И вот тут как раз стоит вопрос о том, чтобы, с одной стороны, исповедь была частой, регулярной, а с другой стороны, требуется духовный наставник, то есть духовный наш отец, который бы нам действительно помогал, наставлял и с пользою, собственно, давал нам проходить эту духовную жизнь.
А, батюшка, ну вы сейчас вот говорите о духовнике, и я хотел спросить, как вообще человеку найти вот такого близкого человека, чтобы он его понимал, чтобы, приходя на исповедь, ты был с открытым сердцем. И ведь духовник, он, уже имея продолжительное общение с со своим прихожанином, он уже знает его жизнь как-то шире, больше, может ему больше каких-то полезных советов сказать, подсказать что-то.
Вопрос обретения духовника – это, конечно, очень актуальная тема. И, ну, если уж не ходить, не искать духоносных старцев, может быть, во-первых, хорошо, когда у нас есть храм в шаговой доступности, и, наверное, надо в первую очередь быть сориентирован на то, что все-таки совершителем таинства и духовным водителем, нашим спасителем является лишь Господь наш Иисус Христос. С другой стороны, верное слово, которое бы действительно нас наставило, поддержало, иногда утешило, иногда вдохновило, иногда побудило к чему-то, иногда требуется вразумление, иногда остановить человека нужно. Это тоже очень важно. Но вот апостол Павел к Тимофею пишет, что наступят времена последние тяжкие, где люди не будут слушаться слова назидания и будут себе руководителей выбирать, которые бы льстили, то есть подслащали как бы вот слуху того, что человеку хочется, а не то, что ему нужно. И вот надо поэтому искать духовника такого, который бы был, во-первых, трезвенной жизни, который бы не подслащал нам и не потакал нашим грехам и не осуждал других, а в первую очередь понуждал человека к анализу собственной жизни, то есть искать причину в тебе. Вот все, что с тобой происходит, это не случайность. Именно с тобой оно происходит, потому что причина заключена в тебе. Вот давай посмотрим, поищем, где она заключена, что надо нам в себе менять. Вот так.
Батюшка, ну бывает, что вот человек осознал свой грех, исповедовал его, но проходит какое-то время, и вот, что называется, опять на те же грабли. Повторяется вот это из раза в раз, из раза в раз. Как бороться с этим? Ведь здесь может быть и менее тяжкий, и более тяжкий грех. Может быть, в силу каких-то привычек или образа жизни человека.
Нам святые отцы говорят о том, что грехи, они между собой все взаимосвязаны, и все греховные страсти как бы звенья одной цепочки. И за любое звенышко потянешь, и по сути ты всю цепочку эту вытянешь. Поэтому она придет в движение вся. И поэтому, когда нам кажется, что вот сейчас вот я, можно сравнить, знаете, как вот на огороде. Вот мы, кто там садоводы, огородники, это прекрасно знают, все лето стоят над грядками, потому что их надо пропалывать. И из года в год и камни выбирать, и какие-то корневища. И опять каждый год, что называется, прет трава, и еще, собственно, добрых-то растений не видать, уже стоит целый лес сорняков. Вот. Наша душа, она заражена, повреждена грехом. Это вот и есть наша наследственная природа, которая называется первородным грехом. То есть грехопадение наших прародителей, Адама и Евы, повлекли искажение нашей природы. Мы стали смертные, мы стали страстные, мы стали больные. Причем как в физическом, так и в духовном, нравственном смысле тоже. И вот в этом смысле человеку необходимо вести последовательно, напряженно, поэтапно эту духовную борьбу, причем всю жизнь. Врачует нас Бог. Он видит насквозь наши души и знает, над чем сейчас надо поработать. Не без попущения Божия нам бывают и какие-то срывы, что мы опять впадаем, как вы сказали, на прежние грабли, наступаем в прежние грехи, чтобы мы не возносились, чтобы мы не осуждали других, чтобы мы не гордились и не самочинствовали, считая, что я сам смогу в жизни все устроить. Какое там сам? Мы шаг вперед, три назад. И только когда Божья благодать через покаяние, она приводит человека к смирению. Смирение – это именно послушание воли Божьей, а не отсебятина, которую человек все время порет, вот, что ему хочется, что ему диктуют эти греховные страсти. И потом вот такая вещь, как тщеславие, это желание нравиться и себе в том числе, и перед другими, вот она очень вредит. Именно она человеку, как бы сказать, вот ему хочется так покаяться, все вот очиститься, значит, освободиться и уже быть, оставаться чистым. Оказывается, не от внешних обстоятельств жизни это зависит, а от внутренней работы. И вот покаяние – это и есть как раз перемена ума, перемена всей жизни и в внешних ее проявлениях, и самое главное, как бы обретение иного уклада жизни. Жизнь по воле Божьей, по Богу, а не по тому, что нам мир велит, или по греховным страстям, и вот то, что лукавый нам нашептывает подчас. Это очень большой труд, он на всю жизнь. И поэтому думать, что вот я один раз, ну это как бы как в детстве, вот ребенок болеет, он думает, сейчас переболею, потом не буду болеть. А вот жизнь показывает, что с годами к старости немощи наши плодятся и множатся, и это тоже не без промысла Божьего. Вот. Но с годами человек понимает, что ему открывается как бы картина, вот ужасная картина, по сути, да, искаженности человеческой природы и всего мира. И несмотря на это, Бог не оставляет нас, Он любит нас, Он заботится о нас, Он ведет нас по жизни ко спасению. И вот именно как раз нам Господь и всегда готов прийти на помощь и через людей. Добрый совет может подать совершенно неожиданный для нас человек.
Поэтому вот. Ну, батюшка, наверное, и не случайно Господь посылает нам испытания, какие-то трудности, чтобы как-то наше сознание посмотреть на свою жизнь по-другому, чтобы мы переменились.
Не без помощи самого человека Бог нас спасает. То есть не без того, чтобы человек вот только был как некий пассивный объект, а Бог над нами что-то совершал. В том и дело, что нравственный труд который как бы, ну, искусственный, что ли, или какой-то под действием каких-то обстоятельств, то он обязательно, ну, то есть нравственной ценности он не имеет. Нравственную ценность только имеет, когда человек совершенно добровольно отвергается от греха, подчас даже, ну, как бы себя в чем-то ограничивает или приходят какие-то испытания, болезни, скорби. Можно сравнить это как вот «погляди в зеркало». То есть так ты легко других осуждаешь, ты так легко о других судишь, а ты посмотри на себя. То есть нисколько не краше, нисколько не лучше, не святее. С другой стороны, вот мы приходим к врачу, а врач, он не просто внешним видом. Да, есть, может быть, врачи, которые там, у них наметан глаз, но этого недостаточно. Мы сегодня проходим много всяких обследований, необходимо там и анализы сдать, и там на всякие процедуры сходить, чтобы тщательно исследовать, где причина болезни, что является этой причиной. Вот так же точно и Господь, Он нам попускает в жизненных обстоятельствах пройти через разные испытания. И через это человек начинает видеть в себе вот эти те или другие греховные проявления. Некоторые люди говорят, я когда вот в храм не ходил, мне кажется, раньше лучше был. То есть вот наступает такой этап духовной жизни, когда у человека открывается вот это духовное зрение, и он видит, по слову тоже такого святого преподобного Петра Дамаскина, он говорит, первыми признаками начинающегося оздоровления души человека это есть видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. То есть, оказывается, настолько грехи испещрены как бы вот этим всем, что почти на грани отчаяния. Но в том и дело, чтобы мы не отчаивались, Господь всегда рядом. Он всегда нас и утешает, и помогает, и вразумляет. И поэтому не сам суд над собой чинить, а мы выносим на суд Божий, на суд нашего духовника, наши грехи и наши оплошности.
Почему-то так очень часто бывает, что в юности к этому относишься совершенно по-другому, нежели когда вот уже ты зрелый человек. И, наверное, конечно, у каждого воцерковление происходит в разные его жизненные периоды, да, у кого-то в юности. Но почему-то в юности вот так человек не задумывается, нежели уже когда такой зрелый, уже когда он что-то в жизни испытал. Почему так?
Нам Господь не случайно в Евангелии от Луки, прямо посерединке этой евангельской истории, да и вот есть особое воскресенье, посвященное этому событию, притче. Господь говорит притчу о блудном сыне. Два сына, один старший, другой младший. И вот именно юнейший, ему как раз вот некая такая самоуверенность пала, что называется, на мысль, что ему здесь тесно, ему надо как-то развернуться, и он должен себя реализовать. И в этом некое ослепление, некая самоуверенность. Это, наверное, с одной стороны, неплохо, но именно через то, что он прошел большие испытания, обнищал, буквально он переоценил. Вот есть же поговорка, что имеем, не храним, а потерявши плачем. А образ старшего сына, он вроде бы в доме отца, но совершенно другого духа. Он же не духа любви и этого долготерпения Божьего ожидания кающегося грешника. Господь не оставляет и там, на чужбине этого младшего сына. Он ведь и там заботится о нем. Это именно воздействие, призывающее Божьей благодати, его как бы охолонуло. Он как будто очнулся от этого какого-то зомбированного, что ли, состояния, что вот он такой самоуверенный был, пока до ручки не дошел. И вот так же вот и человек, он не может часто осознать, что все твои таланты, все твои силы, здоровье, свойства ума, сердца – это не ты сам, это дар Божий тебе. И вот иметь благоразумие, как с этим правильно распорядиться. И поэтому покаяние детское, вот в детстве, да, мне кажется, очень важно тоже именно с самой юности, если это есть такая возможность, понимать, что это примирение с Богом, что грех – это вражда против Бога, это предательство, вот как с другом, самым верным, самым лучшим, ближайшим твоим другом ты обошелся предательски, нечестно. Ты ему обещал и обманул, ты со своей стороны был не сдержан и оскорблял его, но он долго терпит к тебе, наш Господь. И вот уже с годами человек понимает, что, во-первых, вот вы затрагиваете такую очень важную тему, что существует в сознании людей, даже тех, кто, может быть, не особенно себя считает религиозными, что ведь есть предел нашей земной жизни. И хочется к этому исходу из мира подойти осознанно, подойти обогащенным, потому что то богатство, которое мы с собой понесем в вечности, оно будет с нами всегда. И мы должны обогатиться теми свойствами нашей личности. Ничего материального мы с собой не возьмем. Ни машины, ни недвижимость, ни какие-то там наши все дела, спорт, там, наука. Это все здесь, это земное. И тело наше здесь останется в земле. А вот душа, словно птичка, выпорхнула с насиженного гнездышка и на крыльях своих понесла то, что стало ее неотъемлемыми духовными свойствами. И вот такими свойствами может быть как грехи и пороки, так и наоборот, добродетели, которые сделают человека своим для Царства Божия, для небожителей. Поэтому вот именно в рамках этой земной жизни мы очень много что должны успеть навести в своей душе порядок, насколько мы сможем побороться с этими греховными страстями, искренне каяться, приносить покаяние. Это как генеральная стирка, как генеральная уборка нашей души, чтобы мы действительно максимально вот к этому моменту исхода из мира были чисты, восприняли эту божественную благодать и святость, усвоили ее, она стала нашими свойствами. Вот это очень важно.
Мы должны понимать все-таки, что без покаяния духовная жизнь вообще невозможна.
Грех, он не является просто, ну, как бы, такой поступком, он не пассивно лежит в душе. Вот наша душа как пылесос, она вот с этого мира собирает всякую дрянь, все сподряд. И вот все это копится, копится в нашей душе, оно потом гниет, там бродит, оно реально отравляет нам жизнь, не только нам, еще нашим близким. Мы же знаем, что вот мы в себе таскаем до столько всякого барахла, ненужного, совершенно мусора. И вот, что называется, сучить рукава, и вот это все начать из себя выгребать, очищать, это реально труд очень большой, и поэтому нельзя его откладывать на потом надолго. Вот. С другой стороны, вот этот духовный труд, он без Божьей помощи просто невозможен. То есть мы даже не видим, мы не чувствуем. Грех, он как бы наполняет нас, и он становится той средой обитания, в которой человек привыкает. Вот рыба плавает в воде, она же не чувствует, что она мокрая. Это среда ее обитания. Вот вынуть ее из воды, она чувствует, что это не ее среда. А птица, наоборот, летает по воздуху, ее в воду засунуть. Вот это не ее среда обитания. И вот так же вот и здесь. Постепенно грех, он искажает, он действительно как кислота, буквально изнутри, как некие метастазы вот этого греха, зла, как раковая опухоль души, заполоняет все больше пространства нашей души. И получается, что места для благодати этого Божия становится все меньше. Поэтому это такой труд, который должен быть всегда напряженным трудом, это наше стремление к Богу. Бог, он не будет жить в грязи души человеческой. Если ты чувствуешь грязь, то постарайся ее с себя очистить теми средствами, которые Бог нам дал. И вот что является средствами, которые сопутствуют нашему покаянию? Это пост. Ну вот мы знаем, что когда, допустим, у нас какая-то скорбь, так говорится, и кусок в горло не лезет, поперек стоит. Пост – это выражение нашего покаяния, как сокрушение сердца. Вот, кстати, такое выражение – сокрушение сердца. Царь Давид в знаменитом 50-м псалме покаянном говорит: «Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». И вот это сокрушение сердца, что такое сокрушить? Это буквально взять кувалду, и вот это каменное сердце свое бить, 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 пока оно не станет мягким, пока оно вот не станет добрым, пока оно действительно из камня не превратится в добрую плодотворную почву. Вот тут являются и поклоны земные. И еще очень важно, вот священник, когда он имеет же духовный опыт, и когда к нему приходят люди разные, тут надо соизмерять и с положением человека, и с его ситуацией, с его духовным опытом, с его возрастом. Священник может дать определенную эпитимию. Вот можно такое выражение употребить, ну, точнее, это не мое выражение, это у святых отцов говорится, что как врач, хирург рассекает опухоль, ну, там какая-то, значит, по-живому, что называется, мясо, да, срезая по живой ткани вот эту всю гниль, а потом налагает еще и бальзам, то есть налагает какое-то лекарство и закрывает то место, значит, там обвязкой, да, таким тампоном каким-то там, еще чем, чтобы не было доступа инфекции и в открытую рану. накладывает швы и закрывает это все. Вот так же вот здесь таким вот лекарством, что ли, врачевством, ну, во-первых, мы понимаем, что это исповедь, она предваряет нас, в нас другие таинства, это в первую очередь причастие, хотя исповедь, она, по сути, предваряет все прочие таинства церкви. Перед соборованием мы глубокое приносим покаяние, перед венчанием супруги, ты там брачующийся жених невестой, должны принести покаяние, перед монашеским постригом, перед рукоположением священный сан, вообще генеральный исповедь за всю жизнь и так далее. То есть исповедь, она вообще предваряет все. Перед, когда крестится взрослый человек, он тоже приносит покаяние за всю жизнь, прежде чем он вступит в святую купель. И поэтому так важно, что вот эта исповедь, это наше покаяние, духовный труд, они должны быть регулярными. Именно при этом только условии мы не будем топтаться на месте, а какой-то будет духовный рост. Мы тем самым, и познавая свою немощь, мы не будем осуждать других. У нас будет жалость к другим людям. Мы будем всех жалеть, что все мы в бедах, все мы в страстях, все в каких-то неудачах. И мы, это не разделяет нас или не превозносит одного над другим, а наоборот рождает сопереживание.
Батюшка, и в завершении нашей беседы, пожалуйста, дайте какой-то практический совет людям, которые готовятся впервые прийти на таинство исповеди.
Исповедь не является отчетом о проделанных грехах. И в этом смысле она не должна быть только там, таким подробным рассказом во всех там, что, где и как совершил человек. Покаяние – это в первую очередь перемена жизни. Это означает тот грех, который нам казался привлекательным, милым, добрым, приятным, у нас должен вызвать, ну, просто такое отвержение, должен вызывать омерзение какое-то. Вообще вот есть такое понятие, что вот в любой степени греховной зависимости, а грех рождает зависимость, грех рождает, это как плен, это как рабство, как Господь говорит, что всякий делающий грех есть раб греха, и только Сын вас освободит, и тогда будете свободны. Вот Господь, Он пришел нас освободить от рабства греху, а через это из-под власти сатаны и власти смерти. И для этого есть четыре очень важных условия. Во-первых, и первое основное – это правильное отношение к греху. Пока грех мы любим, пока мы его в себе лелеем, пока он кажется нам приятным, и как-то мы в себе его оправдываем, мы его не сможем победить. То есть первое – это переменить свое отношение к греху. Грех – это чудовищная дьявольская издевка над человеком, это суррогат. Вместо той радости, которую Бог приготовил человеку, человек тешит себя, ищет в грехе услады, а должен, наоборот, совершенно решительно отвергнуть грех. И первым здесь является шагом – это изменить свое отношение к греху. Второй момент – это усилие, которое должен человек делать в борьбе с грехом. Если человек не прилагает никаких усилий, то ему, то и Богу не к чему приложить помощь. То есть он не будет нас переламывать против нашей воли. Когда Господь видит, что человек старается, прилагает усилия, тогда Господь приложит свою божественную благодать нам в помощь. Третий момент. Никто, кроме нас самих, не виноват в том, что мы согрешили и, может быть, уже впали в какие-то даже греховные зависимости, греховные страсти. Значит, нам самим и надо нести покаяние. Не считать другого человека или обстоятельства, там еще что-то, виновными в том, что я согрешил, а видеть, укорять себя, видеть в себе грех. То есть, как преподобный Иоанн Лесточник говорит, нелепо думать, будто другой человек является причиной твоего гнева. Это твоя воспаленная душа реагирует так на другого человека. Значит, грех в тебе. И четвертый момент – это благодатная помощь Божия, без которой мы просто валяемся, ничком и встать не можем. Это через молитву и через таинство церкви, наибольшее из которых есть таинство исповеди и святого причастия. Поэтому желаю всем нашим слушателям как можно чаще и как можно глубже, истие, готовясь с сокрушенным сердцем, приступать к таинствам церковным, к исповеди, к святому причастию и получать благодатную помощь от нашего милосердного Господа и Спасителя.
Батюшка, я благодарю вас за интересную беседу и хочу пожелать всем нам благодати и милости Божией.
Храни нас все, Господь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. У нас в студии был настоятель храма во имя Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. До новых встреч! Храни вас Бог!